Через полчаса я уже был в Глинном, у моего хозяина, разбудил его. И тотчас же начал его расспрашивать о том, кто такой приехал в соседнюю усадьбу. Он мне с усилием отвечал, что приехали помещицы. — Да какие помещицы? — возразил я с нетерпением. — Известно, какие. — Барыни, — отвечал он очень вяло. — Да какие барыни? — Известно, какие бывают барыни. — Русские? — А то какие же, известно, русские. — Не иностранки? — Ась! — Давно ли они приехали? — А, известно, недавно. — Да надолго ли они приехали? — А, это неизвестно. — Богаты они? — А, это нам неизвестно. Может, и богаты. — С ними никакого барина не приезжало? — Барина? — Да, барина. Староста вздохнул. — О, Господи! — проговорил он, зевая. — Нет, барина! — Нет, барина, кажись, нет. — Неизвестно, — прибавил он вдруг. — А какие тут еще соседи живут? — Ну, какие? — Известно, какие. — Всякие. — Всякие? — А как их зовут? — Кого? — Помещиц-то, аль соседей? — Помещиц. Староста опять вздохнул. — Как их зовут? — пробормотал он. — А Бог их знает, как их зовут. — Старшую-то, кажись, Анной Федоровной. — А другую-то... — Нет, ту не знаю, как зовут. — Ну, фамилия их какая, по крайней мере? — Фамилия? — Да, фамилия, прозвище. — Прозвище? — Да, а ей-бог же не знаю. — Они молодые? — Ну, нет, этого нет. — А как? — Да младшей-то лет 40 слишком будет. — Ты все врешь. Староста помолчал. — Ну что ж, вам лучше знать, а нам неизвестно. «Ну, зарядил одно слово!» — воскликнул я с досадой. Зная по опыту, что из русского человека, когда он примется отвечать таким образом, нет никакой возможности извлечь что-нибудь толковое, при том же мой хозяин только что было завалился спать и перед каждым ответом слегка покачивался вперед, с младенческим изумлением расширяя глаза и с трудом расклеивая губы, смазанные медом первого сладкого сна. Я махнул рукой и, отказавшись от ужина, пошел в сарай. Я долго не мог заснуть. «Кто она такая?» — беспрестанно спрашивал я самого себя. «Русская? Если русская, отчего она говорит по-итальянски?» Староста толкует, что она не молодая. Да он врет. «И кто этот счастливец?» Решительно ничего нельзя понять. Но какое странное приключение! Возможно ли это два раза сряду? Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала. Волнуемый такими беспорядочными, отрывчатыми мыслями, я заснул поздно и видел странные сны. То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня, и вдруг я вижу, передо мной по раскаленному желтому песку бежит большое пятно тени. Я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь вслед за нею. Но она плывет легко и быстро, а я не могу подняться от земли и напрасно простираю жадные руки. «Аддио!» — говорит она мне, улетая. «Зачем у тебя нет крыльев? Аддио!» И вот со всех сторон раздается «Аддио!» Каждая песчинка кричит и пищит мне «Аддио!» Нестерпимой острой трелью звенит это «И!» Я отмахиваюсь от него, как от комара. Я ищу ее глазами. А уж она стала облачком и тихо поднимается к солнцу. Солнце дрожит, колышется, смеется, простирает к ней навстречу золотые длинные нити. И вот уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как исступленный: «Это не солнце, это не солнце, это итальянский паук! Кто ему дал паспорт в Россию? Я его выведу на свежую воду! Я видел, как он крадет апельсины в чужих садах!» То мне чудилось, что я иду по узкой горной тропинке. Я спешу. Мне надо дойти поскорей куда-то. Меня ждет какое-то неслыханное счастье. Вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода, иду направо, иду налево. Нет прохода. И вот за скалой внезапно раздается голос. «Пасса, пасса, кое соль!» Он зовет меня, этот голос. Он повторяет свой грустный призыв. Я мечусь в тоске. Ищу хотя малейшие расселины. Увы, отвесная скала, гранит повсюду. «Пасса, кое соль!» Жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в выступлении царапаю его ногтями. Темный проход открывается вдруг передо мною. Замирая от радости, устремляюсь я вперед. «Шалишь!» — кричит мне кто-то. «Не пройдешь!» Я гляжу. Лукьяныч стоит передо мною и грозит, и машет руками. Я торопливо роюсь в карманах, хочу подкупить его, но в карманах ничего нет. «Лукьяныч», — говорю я ему, — «Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу». «Вы ошибаетесь, сеньор», — отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странные выражения. «Я не дворовый человек. Узнайте во мне Дон Кихота Ломанческого, известного странствующего рыцаря. Целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою пасса». «Куэ-соль!» — раздается опять почти рыдающий голос. «Посторонитесь, сеньор!» — восклицаю я с яростью и готов уже ринуться, но длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце. Я падаю замертво, я лежу на спине, я не могу пошевелиться, и вот вижу, она входит с лампадой в руке, красиво подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно подкравшись, наклоняется надо мною. «Так вот он, этот шут!» — говорит она с презрительным смехом. «Это он-то хотел узнать, кто я, и жгучее масло ее лампады капает мне прямо на раненое сердце. Психея!» — восклицаю я с усилием и просыпаюсь. Всю ночь я спал плохо и до света был уже на ногах. Наскоро одевшись и вооружившись, отправился я прямо к усадьбе. Нетерпение мое было так велико, что заря только что разгоралась, когда я подошел к знакомым воротам. Кругом пели жаворонки, галки покрикивали на березах, но в доме все еще спало утренним мертвенным сном. Собака даже храпела за забором. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький и неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо. Вдруг калитка слабо взвизгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч в каком-то полосатом казакине. Его взъерошенное, вытянутое лицо показалось мне еще угрюмее, чем когда-либо. Не без изумления, посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку. «Любезный, любезный!» — воскликнул я торопливо. «Что вам надо в такую раннюю пору?» — возразил он медленно и глухо. «Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?» Лукьяныч помолчал.
«Приехала.
Одна?
С сестрой.
А не было у них вчера гостей?»
— Не было.
И он потянул на себя калитку. — Постой, постой, любезный, сделай одолжение. Лукьяныч кашлянул и поежился от холода.
— Да что вам такое надо?
— Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?
Лукьяныч подозрительно взглянул на меня. — Сколько барыне лет? — Не знаю. — Ну, лет за 40 будет.
— За 40. А сестре ее сколько будет?
А той под 40.
Неужто? И хороша она собой?
Кто? Сестра-то?
Да, сестра.
Лукьяныч усмехнулся. Не знаю, как кому покажется. По-моему, нехороша.
— А что?
— Так, неказисто больно. Мозглеват маленько.
— Вот как? И кроме их никто к вам не приехал?
— Никто. Кому приезжать?
— Да это быть не может. Я...
— барин, с вами, знать, всего не переговоришь, — возразил старик с досадой. — Вишь, холд какой! Прощение просим.
— Постой, постой, вот тебе! — и я протянул ему наперед приготовленный четвертак.
Но рука моя толкнулась в быстро захлопнутую калитку. Серебряная монета упала на землю, покатилась и легла у моих ног.
— А, старый плут, — подумал я, — Дон Кихот Ломанческий. Тебе, видно, приказали молчать. Да погоди, меня ты не проведешь.
Я дал себе слово во что бы то ни стало добиться толку. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил сперва разузнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она, потом опять-таки вернуться и, как говорится, не отстать, пока не разъяснится дело. Выйдет же незнакомка из дома. Увижу же я ее, наконец, днем вблизи, как живую женщину, не как видение. До деревни было с версту, и я тотчас отправился туда, легко и бодро выступая. Странная отвага кипела и разыгрывалась в крови моей. Крепительная свежесть утра раздражала меня после беспокойной ночи. В деревне я от двух отправлявшихся на работу мужиков узнал все, что мог только узнать от них, а именно, я узнал, что ту усадьбу вместе с деревней, в которую я зашел, звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, все в разъездах, никого при себе, кроме двух дворовых девушек и повара, не держат, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой. Это последнее обстоятельство меня сильно смутило. Нельзя ж было предполагать, что и мужику приказано было молчать о моей незнакомке. Допустить же, что Анна Федоровна Шлыкова, вдова 45 лет, и та молодая прелестная женщина, виденная мною вчера, одно и то же лицо, было совершенно невозможно. Пелагея Федоровна, по описаниям, также не отличалась красотой, да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную мною в Соренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожимал плечами и злобно смеялся. И однако ж я ее видел вчера в этом доме, видел, своими глазами видел, — думал я. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе, но взглянул на часы. Еще 6 часов не было. Я решился подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали. А с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрения. Притом передо мной расстилались кусты. За ними виднелся осиновый лес. Я должен отдать себе ту справедливость, что, несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне. Авось, — подумал я, — наткнусь на выводок. Время и пройдет. Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно и уже вовсе несообразно с правилами искусства. Не следил постоянно глазами за собакой, не фыркал над густым кустом в надежде, что оттуда с громом и треском вылетит краснобровый черныш, и беспрестанно взглядывал на часы, что уже совсем никуда не годится. Вот, наконец, наступил 9-й час. Пора! — воскликнул я вслух и уже повернул было назад к усадьбе, как вдруг огромный черныш действительно затрепыхался из густой травы в двух шагах от меня. Я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок. Она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя к лесу. Попыталась было подняться выше первых осинок опушки, но ослабела и кубарем покатилась в чащу. Бросить такую добычу было бы совершенно непростительно. Я проворно пустился вслед за нею, вошел в лес, сделал знак Дианке и через несколько мгновений услышал бессильное клохтанье и хлопанье. То бился несчастный черныш под лапами чуткой собаки. Я поднял его, положил в ектаж, оглянулся и, как пригвожденный, остался на месте. Лес, в который я вошел, был очень част и глух, так что я с трудом добрался до места, где упала птица. Но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом моя красавица и тот мужчина, который обогнал меня накануне. Я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку. Их лошади чуть выступали, лениво покачиваясь сбоку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомнившись от первого испуга, именно испуга, другого названия я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему, я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! Как очаровательно несся мне навстречу среди изумрудной зелени ее стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней, по ее длинному серому платью, по тонкой слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты? Голова ее как будто склонилась под его бременем. Золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах до половины закрытых ресницами. Они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная младенческая улыбка, улыбка глубокой радости, блуждала на ее губах. Казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распустившийся цветок иногда надламывает свой стебель. Обе руки ее бессильно лежали, одна в руке ехавшего с ней мужчины, другая на холке лошади. Я успел рассмотреть ее, но и его тоже. Это был красивый, статный мужчина с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело, и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен, и недовольно тронут, недовольно умилен, именно умилен. Да и в самом деле, какой человек заслуживает такую преданность, какая самая прекрасная душа достойна доставить другой душе такое счастье? Признаться сказать, завидовал я ему.